Что вы скажете по этому поводу? А я говорю, что не судья, я говорю, я благодарю Бога, что он удостоил меня этой великой чести быть живым свидетелем о живом Боге, быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Бога, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания и страдания моей семьи были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Она говорит, все, садитесь. Ну и поскольку жене дали обещание, судья, обычно после суда дают свидание, то мне свидание с женой не дали, хотя и обещали, и меня сразу в тюрьму, ну и из тюрьмы в лагерь. В лагерь я только пришел, там сразу распространили слух по среди заключенных, что пришел страшный преступник, убийца, жертву детей приносил. Ну, когда нас повели в баню, определили мне место, я положил свою сумку и вышел в коридор так, помолился и стою. Когда по коридору, по второму этажу вижу, быстрыми шагами идут два заключенных. Подходят ко мне и говорят, скажите, пожалуйста, здесь Бойко. Я говорю, зачем вам? Ну, нам надо. Я говорю, скажите, зачем? Ну, нам надо. Я говорю, не искайте, значит, я не скажу, где он. Ну, он говорит, без нового этапа? Я говорю, да, с нового этапа. Ну, скажите, пожалуйста, где увидеть Бойко? Я говорю, скажите, зачем? А тогда один из них говорит, понимаете, мы были в санчасти, там начальник санчасти сказал, что большую рыбину поймали. Это, как там называется, рыбина, это преступник. А я говорю, это я. Они так смутились, говорят, а какая у вас статья? Я говорю, 138 и 209 украинская. А за что? Да, один из них постарше говорит, интересно, 10 лет сижу в армии, все статьи знаю, а такой статьи не знаю. Что это за статья? Я ему говорю за то, что я верю в Бога и был не согласен с законодательством о религиозных культах, и мне дали 5 лет строя, 5 лет ссылки. Он говорит, а правда, что вы жертву детей приносили? Я говорю, ну, ты ж сидишь уже сколько лет, я говорю, ты можешь представить, что за убийство дают расстрел, или в крайнем случае 15 лет, а мне, говорю, 5 лет строя, 5 лет ссылки. Так ты говоришь, что баптист? Я говорю, да. А тот, который пониже ростом, говорит, слушай, я в Ворошилограде сидел с баптистами, это о люди. А он говорит, так, а за что ж вас конкретно? Я им стал говорить, за то, что я проповедовал Христа, за то, что молодежь нам запрещали, а мы все равно разрешали. Ну и начал им свидетельствовать о Христе, во что я верю, почему я верю и что эта вера дает. Они так выслушали немного, а потом говорят, ну, нам сейчас некогда, мы пойдем. И вы знаете, на второй день по всей зоне распространился слух, администрация говорит, что я страшный убийца, а заключенным они уже говорят, смотрите, доказывают, что как же он может быть убийца, когда ее статья совсем не такая. И возле меня полно, как идем на работу, отстойники, там всегда молодежи много и интересуются вопросом моего убеждения. И таким путем проходит место 2-3, или может быть чуть больше, замполит видит такое дело, что их пропаганда теряет всякую силу. И всегда я с людьми беседую, он даже посылал туда дежурных, этих прапорщиков, чтобы нас с дорожкой даже нагоняли. И в одно прекрасное время собирают колонийское собрание, всех заняют клуб, и замполит говорит, граждане осуждены, а я, правда, на политзанятия не ходил, в клуб не ходил. Ну, он приходит мне и говорит, что... Он никакая амнистия, никакие льготы на нее не распространяется. Мол, знаете, кто будет с ним иметь контакт, не пустим. И вы знаете, и этим самым он, наоборот, возбудил людей сильно желание, а кто же такой? Убийцам есть, ворам есть, а ему что же за человек? Что же за статья? И на второй день возле меня куча людей. И в скорости один человек покаялся, обратился к Господу, и нас уже двое. А в лагере, если два, то это уже для них ЧП. Если два верующих свидетельства о Христе, они считают, что большая уже тревога, уже есть плоды. Через время они вызывают лектора, чтобы погасить это. И загоняют всех в клуб. Ну, а я с этим Федей приближенным говорю, давай уйдем в сторону, возле ящика мы будем лучше свои вопросы заниматься. А подходит ко мне ответственный по зоне, уже знал меня хорошо, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я спрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистические темы. Я говорю, давай пойдем, Федя, послушаем, что там будет. Ну, мы зашли, заходит начальник спецчасти, заходит замполит, и заходит мужчина представительный, ну и сразу представляется, а заключенных больше 1000. Вот примерно такой зал, чуть уже. И он говорит, я преподаватель института, 28 лет стаж имею, значит, лекция будет на атеистическую тему. И когда он начал лекцию, то сразу говорит, наука современно доказала о том, что никакого Бога нет, Все тогда правда, все это бабские забобоны, как они говорят, обычно говорят, говорят, верующие люди, это самые отсталые, самые темные, самые забитые, самые-самые-самые, как говорят. Ну и начал там проводить примеры таким научным путем. А потом в конце говорит, граждане суждены, я вижу, что вы в основном молодежь, ваше светлое будущее коммунизм, и говорит, мы вас воспитываем в коммунистическом духе. Хотя вы сделали преступление, но мы вас все равно здесь воспитываем в коммунистическом духе, выйдите на свободу, там так же. И он несколько раз повторил это слово «коммунистический дух», а мне Господь послал такую мысль, и я говорю, Федя, он рядом сидит, этот приближенный, я говорю, ну, Федя, сейчас вся ее лекция валится. Я уже видел поражение его. И когда он кончил лекцию, я поднял так руку, а в зале сделалась такая тишина. Я спрашиваю, скажите, можно вопрос? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет. А я ему говорю, а я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в духов вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вообще в никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, как же тогда вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него? И вы знаете, гром смеха, а заключенные особенно любят такие. И ничего не слышно, только смех. И я потом, ну, это было минуты, может, 2-3, я встаю с места, выхожу так на середину и подхожу к нему. Ну, а когда увидели заключенные, что я иду, и стал смех немного утихать. А он мне говорит, я еще не дошел, он говорит, простите, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, извините, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Там, как грянул смех, он растерялся вообще. Замполит видит такое дело, вы можете представить, 1000 заключенных, а они же особенно удовольствие смеялись. И он, замполит, встает и говорит, все, лекция кончена, выгоняйте, дежурные спят, и всех давай выгонять с зала. Я так и думаю, мимо этого лектора, вы знаете, он не свой, не в своем, и он растерялся. И он мне тогда, замполит, говорит, разрешите, я с ним поговорю. А замполит, не, все, лекция кончилась, вы не говорите, уходите. И нас выгнали, на второй день я пришел на работу, а этот майор один подходит ко мне, говорит, Бойко, ну ты его и посадил. Он, наверное, никогда больше лекций на эту тему не будет, говорит, если только его с партии исключат. А я говорю, знаете что? Я говорю, это не я, это Господь. Почему? Потому что он сильно превознесся пред Богом, унизил народ Божий, а Господь через такую немощь поразил его до основания. Я говорю, это дело Божие, это не мое. Я говорю, я даже не готовился, я не знал, что за лекция будет. И вы знаете, и сколько я был там, лекций больше не было. Не вызывали лекторов. Беседы так были с начальством, я им говорю, если хотите, потому что начальник колонии говорит, я некомпетентный, вызвал на беседу, а потом оказался некомпетентным. Я говорю, ну вызывайте лектора, оно не же все, хватит. И однажды вызвали меня, отобрали при обыске меня тетрадь, общую тетрадь такую, и блокнотик. Там я записывал стихотворение, писал, еще выписки такие разные, беседы, и при обыске забрали. И вызывать меня начальник режимной части в кабинет себе, я так взял, говорит, Бойко, это ваша писанина? Я говорю, разрешите, я посмотрю. Он говорит, ну посмотри, я подошел к нему. Я говорю, да, мое. И он говорит, вот это Бойко, все идет в КГБ. Так четко. А я говорю, пожалуйста, отдавайте, пускай это читаю. Я говорю, за эти годы меня очень много отняли, пусть я это читаю. А его замкнуло, он не ожидал этого. Обычно они работников КГБ очень боятся. Он видит, что я так с улыбкой говорю, пускай читают. И так замолчал, не знает, что мне говорить. А потом говорит, ну хорошо, Бойко, если ты веришь в Бога, у тебя ж куча детей дома. Где же твой Бог? Почему он тебя отсюда не выведет, если он твой Бог? А мне пришла на мысль, я читал когда-то, если кто знает, есть книга Марцинковского «Смысл страдания». Там профессор Марцинковский, будучи верующим в царское время, описывает, ходили по тюрьмам, проповедовали Евангелие, и кто веровал, оставляли и так дальше, из тюрьмы в тюрьму. Я ему это говорю. Но я говорю, ну видите, это было в царское время, а в наше время, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие? Да не за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы меня сделали преступником, посадили в лагерь, здесь люди со всего Советского Союза, я им проповедую о Христе, и вы меня не выгоните, вы не имеете права. Теперь я говорю, вы, будучи коммунистом, за какие бы деньги вы согласились читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы меня отняли, вы обязаны были прочитать, что там написано, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам лицом засвидетельствовал о том, что есть Бог, что есть вечная жизнь, что если не покаетесь, пристаньте на суд Божий, чтобы не сказали, что вы не знали, что вам никто не говорил. А он говорит, начинаешь меня агитировать, вон с кабинета, ну и выгнал меня. И так 5 лет прошло, бесед еще было очень много, но всего не передашь. И меня отправили на ссылку, и пока я на ссылку приехал, там тоже распространили, что к вам, значит, дяди страшный человек, преступник. Я, правда, когда пришел первый день, чтобы найти себе где-то переночевать, потому что я вечером пришел, а председателя не было, чтобы дал, как говорят, добро на то, чтобы принять меня на работу. И я обошел село с одного конца до другого, никто на ночь не пускает. В общем, да, мне предложили в сарайчике поспать, я глянул, а там полно крыс, нарыта земля, дыры такие. И я потом пошел просить у людей соломы. И до самого крайней хаты дошел, и вижу, мужчина и женщина складывают сено в скопу, потому что хмарка такая надошла. Я подозвал ее, я говорю, спите, пожалуйста, можно у вас что-нибудь, соломы или сено взять? Она говорит, зачем? Я говорю, так и так, вот я приехал издалека, и негде переспать, никто не пускает на ночь. Она говорит, откуда? Ну, стала расспрашивать. Я ему объяснил все это, он говорит, так ты что, веришь в Бога? Я говорю, да. А ты здоровца знаешь? Я говорю, знаю. Откуда вы знаете? Она говорит, а он здесь только весной уехал, здесь возле нас жил рядом. Я говорю, ну я тоже такой верующий. Я говорю, если можете, пустите меня хоть куда-нибудь в сарай, чтобы я мог переспать, потому что тучка, я говорю. И там, где я был, где мне посоветовали переспать, вот там крыс полно. Он говорит, сейчас я посоветую с женой. Пошел, посоветовался, приходит, говорит, на одну только ночь. Ну, в общем, я переспал у них. Утром пошел к председателю пораньше, и председатель говорит, так и так, меня направили к вам работать. Ну, а я по специальности, значит, там котельня в плохом состоянии, и меня в школу принимают, чтобы приняли на работу с слесарем и с кочегаром. Он мне сразу говорит, председатель, а ты скажи мне, ты здорово пьешь? Я говорю, я не пью. А он говорит, меня здесь взорвали недавно котельню и взорвали электростанцию. 3 дизеля сорвали. Пьянка все это делает. Так я вот тебя серьезно спрашиваю, ты здорово пьешь? Я говорю, я сказал вам, что я не пью. Он говорит, нет, я и то пью. Он говорит, а я говорю, ну если вы пьете, то я не пью. Он говорит, нет таких, которых не пью. Я говорю, ну если вас нет, то я буду первый тогда. Он говорит, ну посмотрим. Ну, я тебе подпишу, мы посмотрим. И так проверяли меня очень долго, но в конце убедились, что есть такие люди, которые не пьют. Ну, в конце почти срока, значит, молодежь знала меня, часто приходилось беседовать. И когда многие приехали в отпуск, каникулы с техником, с институтом, и им местные сказали, что тут есть такой дядя Коля, интересно побеседовать с ним. Ну, меня пригласили в клуб. И у нас была беседа. Долго. 2 раза, потом у меня подходил конец. Там, значит, покаялись некоторые. У нас была уже община небольшая. И приехал начальник милиции, приехал секретарь райкома партии, секретарь райкома комсомола, вызвали всю эту молодежь к себе в сельсовет. Там нагня им давали и сказали, что Бойко мы посадим, а вас оштрафуем. Они не остановите, значит, вызвали сестру одну, которая членом церкви жила, приняла крещение. Тоже ей угрожали. И мне, когда вызвали, сказали, что крепко-напрепко запрещаем вам говорить о Христе. Я говорю, этого вы никак не можете запретить. Я человек послан сюда, чтобы говорить о Боге. Потому что отдаленный край – это Красноярского края, северный район Красноярского края. Но они говорят, если будешь распространять свою пропаганду, мы тебя посадим. Я говорю, это дело ваше. А он тогда мне говорит, а ты что, не хочешь быть в Одессе, что ли? Я говорю, какая разница, или в Одессе проповедовать о Христе, или здесь, какая разница. Но они видели, что там я много примеров им еще привел о Боге. Ну, они уехали и только пригрозили. Ну, прошло несколько времени, и приходит повестка. И когда вызвали на суд, ну, а тут уже я сказал, членам церкви, и дети мои были при мне там. И мы, они усиленно молились, я поехал, меня сразу вызывают, значит, в зал суда и говорят, Бойко, дайте слово, что вы больше не будете заниматься этой агитацией. Я говорю, извините, такого слова я дать не могу. Ну, я им сказал, что я убежденный христианин, и преступления никакого здесь не делаю. Они говорят, выйди. Ну, я вышел, посидел там немножко, потом мне говорят, заходите. Я зашел, вот так, говорит Бойко, чтобы ты не совращал нашу молодежь, тебе уже осталось немного, убирайся отсюда, чтобы мы тебя больше не видели. И меня отпустили. Приехал в Одессу, значит. В Одессе меня так же само стали вызывать в райисполком, потому что запрещали молодежи у нас в собрание ходить. И мне сказали вот так, чтобы молодежь в собрании не видели. И детей, чтобы не было. Я говорю, извините, наша молодежь всегда будет с нами. Я говорю, где овцы, там и ягнята. Так что, что хотите, мы тебя обратно отправим туда. Ну, стали угрожать. Я говорю, что хотите, делайте. Он говорит, не пускайте. Я говорю, не, это не будем делать. Правда, в регистрированной, в центральной там стояли женщины, не пускали детей. А мы строго стояли на принципе иоанновского учения. Ну, очень часто вызывали, угрожали мне. А потом вызвали, забрали прямо с работы меня в КГБ. Ну, и сперва они так по-хорошему со мной разговаривали, а потом коснулось вопрос о сотрудничестве. Я сказал, ни в коем случае. Я говорю, для меня лучше смерть, чем иметь что-то общее с вами. Никакие компромиссы, потому что они мне говорят, давай на компромиссы пойдем, вы немножко, мы немножко. Я говорю, нет, нет, нет. Тогда, говорит, ты знаешь, откуда ты пришел? Я говорю, знаю. Так вот, Бойко, мы тебя знаем. Если ты не хочешь идти с нами в ногу, я говорю, мы тебя знаем. А я ему говорю, знаете что? Поднял так волос. Я говорю, ни один волос головы моей не упадет без воли Божией. Найдет Господь нужно посадить? Посадите. Не найдет, не посадите. Он говорит, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю, КГБ в городе Одессе на улице Бебеля. И тем не менее, говорю, я вас сижу на, на стуле, берите меня, сразу же сейчас сажать, я готов. Но, говорю, знайте, что в России еще будет такое пробуждение, которое вы даже не представляете. Так один из них аж схватился, говорит, что, контрреволюция будет? Я говорю, нет. Духовное пробуждение будет. Еще такие, как вы, будете каяться. Он говорит, ну, Бойко, мы теперь тебя не будем судить по той статье, по которой мы тебя судили раньше. Мы тебе найдем другую статью. И правда скажу, что сколько у меня, правда, вывели с КГБ, с этого потом, там пропуск надо. И он меня вывел и говорит, иди, но, Бойко, пойми. И за это время сколько делали мне пакости на работе. И благодаря только Господу все проходило хорошо. Обнаружилось. Одно прекрасное время у нас произошла пересмена на работе, и они думали, что я, хотя был там Николай на смене, и так, наподобие моей комплекции, и они ночью сделали пакость, и завод пострадал на 15 тысяч, но никого не судили, никакого следствия не вели, потому что не моя смена была. И все-таки они решили судить меня. И сказали учителям, чтобы пришли в наше собрание, пришли учителя, дружинники, увидели, что наши дети, школьники, играют, рассказывают стихи, пение детское у нас тоже занимались группами, хотя по домам. И они составили акт один раз, второй раз, третий раз, меня три раза оштрафовали, и 29 сентября меня забрали. И когда меня судили в Одессе, значит, тоже дали 5 лет строго, это не прошло еще 3 года, как я только освободился ссылки, зачитали 5 лет строго, 5 лет ссылки. В зале суда было много верующих, и они стали, закидали меня цветами и спели гимн «Жизнь для Иисуса». И я вам скажу, конвой растерялся, потому что не ожидали этого. А зал так высокий, акустика сильная. Судьи как были на сцене, как и не было. Прокурор хромой был внизу, так сидел, тоже выскочил на сцену, где-то удалились. Конвой, начальник конвоя дал приказ взять меня под руки. Меня взяли под руки, цветы летят, песня гремить. И меня побоялись через зал вести, и с 2-го этажа по пожарной лестнице меня спустили в двор, в воронок и увезли в тюрьму. Ну и когда меня провожала молодежь, уже когда меня отправляли, то заключенные, да, через время, прошло время, когда в тюрьме все узнали, что на пресс-службе судили какого-то баптиста, закидали цветами и, как они говорят, пели какую-то революционную песню, что судьи поубегали. И когда меня значит, отправляли уже на этап, то пришла наша молодежь, узнали, что мне, какой день. И меня, значит, пришли сюда, на вокзал. А заключенные, когда уже они начали стучать в вагон, наша молодежь, найти меня, потому что я в середине, они начали стучать и говорят, дядя Коля, где вы? Дядя Коля, где вы? Ну, мы стучались. А заключенные говорят, дядя Коля, пусть поют ту песню, которую они пели в зале суда. Ну и молодежь начала петь. Один гимн спели этот, а потом они просят, еще пусть поют. Очень красиво, нравится. Ну, они начали еще петь. Вот тут вышла милиция, давай их разгонять, нашу молодежь. Они с той стороны нагонят, они на эту придут, с этой нагонят, туда пойдут. И так пели, пока не тронулся поезд. И заключенным это очень понравилось. И они говорят, вот это люди. И таким путем это был повод, что когда мы подъезжали к Харкову, заключенные, там обычно среди них всегда есть один старший. Они говорят, ну как они по-своему называют, братва, кто будет ехать на Дальний Восток, потому что я спросил начальника конвоя, куда меня везут, а он сказал, на Дальний Восток, в Хабаровск. И правда, он меня спрашивает, кто вы такой, педагог что ли, такая молодежь, откуда это такая молодежь, откуда такие песни? Я говорю, я не педагог, я служитель. Ну он говорит, что поп, я говорю, нет, я... пресвитер, а это наша молодежь. Говорит, откуда она? У нас такой молодежи никогда не было. Где они учились? Я говорю, в собрании. Ну и когда подъехали к Харку, и эти заключенные говорят, если дядя Коля будет ехать на Дальний Восток, смотрите, чтобы на пересылках его не обижали. То есть, я вам скажу, что как эстафету меня передавали с тюрьмы в тюрьму, аж до самого Хабаровска. И когда в Хабаровск меня привезли, то начальник сразу поднял, взял дело мое, там такой конверт, и все делал. Он открыл ее и смотрит, читает, потом говорит мне, ты что, Бойко, веришь в Бога? Я говорю, да. У нас, Бойко, в Бога верить не будешь. Я говорю, почему? Сломаем. Я говорю, я уже не ломаюсь. Я говорю, меня молодость не сломали. Сломаем, Бойко. Я говорю, так я убежденный христианин. О, говорит Бойко, тут не таких убежденных ломаем. Воров ломаем, блатных ломаем, всех ломаем. А я говорю, а что мне смерть, когда я верю в бессмертие? Он говорит, посмотрим, вот пойдешь в ИЗО, пойдешь в ПКТ, пойдешь в Криты, а потом сюда снова придешь. И там показано наверху столбик поставим, то есть на кладбище, когда я потом узнал. А я ему говорю, знаете что, я должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. И он аж прикрутил ее, ну посмотрим, говорит. И правда, меня на третий день сразу посадили в изолятор. И только вышел, и снова посадили. И посадили меня... холодильник, там называется холодильник. Камера, с двоих сторон снег в середине камеры. И за 15 суток я заболел воспалением легких. Вышел, пошел в санчасть сразу, меня проверили, говорят, воспаление легких, завтра придете на рентген. Я прихожу на рентген, меня проверили, говорят, у вас воспаление легких, освобождаете от работы на 3 дня. Там больше нельзя. А потом могли продлить. И меня на второй день сажают в изолятор. Хотя по закону УИТУ не имеет права человека сажать в изолятор больного. И когда меня забрали, я говорю начальнику режимной части, я говорю, начальник, я больной, у меня воспаление легких, и я освобожден от работы. А он говорит, Бойко, от работы ты, хотя я освобожден, но от изолятора ты у нас не освобожден. Я говорю, так, у меня воспаление легких. Он говорит, а нам надо, чтобы ты скорее подох. Ну, и был длинный разговор с ним, и он меня открывает камеру, заходи. Я зашел, правда, помолился. Ну и скажу вам, что благодаря молитвам всех вас, всех детей Божьих, Господь мне давал силу. И Господь меня на следующий день, никакой температуры у меня не было, и я чувствовал себя здоровым. И когда я вышел, 15 суток отбыл, и меня сразу раз на рентген. И рентген показал, что я здоров. Но я написал домой, написал своему родственнику узнику о том, всю нашу беседу, которая была, я описал. И тут посыпались протесты с многих церквей. И когда приехали ко мне, значит, по этому поводу с политотдела, два человека, майора, вызвали меня и говорят, Бойко, как же это так? Вы верующий человек. Я говорю, да. А зачем же вы себя, ну там по лагерям они говорят, мастырки делаете. То есть сам себя как бы сделал, что я заболел. Мы проверяли записи. Там написано, что я больной. Но вам же ведь ни лекарства, ни таблеток, ни уколов не делали. Там, скорее, туп достанешь, а вы вышли здоровым. Как это может быть? Я говорю, а у меня есть врач? Поднял так руку. У меня есть врач, всем врачам врач, Христос. Я говорю, он мертвый воскрешал, а что ему воспаление исцелить? И он тогда мне говорит, Бойко, неужели вы верите в Библию? Неужели вы так убеждены, что есть Бог? Я говорю, я знаю, что есть Бог. И всей Библии верите? Я говорю, да. Он говорит, а вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю. Мы тоже читаем. Ну и начали говорить, ну мы, говорит, там полно противоречий, как ты можешь верить? Ведь ты же грамотный человек, как ты можешь тому всему верить? Когда там столько противоречий, я говорю, для меня там противоречий нет. А как это может быть? Я говорю, потому что я имею веру, а вера, это есть контактный ключ с Богом и Его Словом. Вера растворяет всякое слово, которое написано там. А поскольку вы атеисты, вы не верите, поэтому вам и непонятно, вам и противоречия есть. И давай им свидетельство о Христе. Они мне говорят, Бойко, все это басни, все это сказки, басни. Я говорю, извините. Я говорю, я когда учился в школе, мы учили басни Крылова, другие басни. У вас в магазинах, я говорю, сейчас полно книг, всякие басни есть. Но я еще не встречал людей, которых бы судили за басни. А что это за басни, что за нее судят? Они так на меня смотрят. Я говорю, о том-то и дело, я говорю, что читать Библию нужно иметь веру. И она для нас не басня. И такое изложил стихотворение в конце. Там есть такие слова, что все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры, век читай и не поймешь. Я говорю, вот почему ее не понимаете. Ну, они тогда вызвали начальника, говорит, слушай, начальник, ты когда вызываешь, ну, называй его по имени отчеству, вызываешь Бойкова в изолятор, то не вызывай всех отрядных, а то он скоро их переубедит тебя. Он сделает здесь создаст секту из твоих офицеров. Ну и правда, больше, когда вызывает только начальник РОР, замполит и начальник. И так меня, скажу вам, за 6 месяцев я отсидел 11 изоляторов. Они посчитали, им дано указание было с Москвы, чтобы меня любыми путями, любыми средствами сломать. И когда мне начальник сказал, что все равно сломаем, то я до этого уже и с семьей договорился каждую среду постить о своей семье и о семьях узников. Это у нас был установлен в семье такой порядок. И кроме этого, я каждую пятницу со всеми вами пребывал в посте. А когда начальник мне сказал, что все равно мы применим все силу, все меры, мы все равно тебя сломаем. И я пред Господом сказал так, Господи, дай мне силу еще полсуток пребывать в посте каждое воскресенье, только не сломаться. И Господь по молитвам всех вас давал мне силу, и в изоляторе кормят через день. И бывало, попадает неделю, среду, пятницу, и в воскресенье кормежка, я не ем. Так они удивлялись, как может жить человек. Это через неделю я почти, считайте, только сухой паек там и кипяточек. Ко мне подходит наш начальник, говорит, Бойко, чем ты живешь? А я говорю, Словом Божьим. Написано в Священном Писании, не одним хлебом будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. А он, другой начальник, как-то подходит к камере, открывает дверь. Самый такой день был, ну, не кормящий. И он открывает дверь и говорит, Бойко, ну как, чем ты, не, как ты живешь здесь с таким мехицем? Я говорю, знаете что, живем хлеб, живем кипяточка, запиваем, все равно Бога прославляем и в камере. И их это, знаете, что человек не унывает, для них это больше всего, они становятся бессильными. А потом меня начальник вызвал, как-то вышел из изолятора, мне говорит, Бойко, мы тебе создадим такую статью, что ты от нас никогда не видишь. Если не хочешь, идти с нами в ногу. Я говорю, никогда в ногу я с вами не пойду. Он говорит, мы о тебе такой распространим среди заключенных, что ты все равно к нам будешь бежать, спасение искать. Я говорю, извините, что мне смерть, когда я верю без смерти? А второй, я говорю, чтобы вы не распространяли обо мне, я говорю, люди здесь в лагере психологически разбирается лучше в людях, чем вы. Ну и поскольку обо мне уже были разговоры, то заключенные стали меня уважать, потому что дошел слух, там были люди, которые шли этапом, рассказали. И это. И в лагере знают, как меня терроризировали, то они шли в защиту мне. Ну и когда вызывали там людей, сделали какой-то бунт, хотели мне присвоить эту работу, то заключенные сказали, если только кто в лагере, найдется два, а там достаточно было два человека, которые могли быть лжесвидетелями, и срок гарантирован. Ну, правда, сколько не вызывали их, и никто не дал никаких ложных показаний, потому что в лагере предупредили, если кто скажет ложь, то есть наклевещет на дядю Колю, мы будем рассчитываться с вами. Приехал прокурор, и я не досидел еще 15-е сутки, и меня ночью забирают с этого лагеря. Почему? Потому что очень много людей стали писать протесты в церкви, из-за рубежа стали писать протесты, и они видят такое дело, и меня увозят в другую зону. Ну, в другой зоне меня там долго не держали, из той зоны в Совгавань. В Совгавань тоже меня начали сажать в изолятор, и однажды вызывает начальник, замполит, один майор кулаком по столу стучит и говорит, Бойко, советская власть сильна, крепка, и мы вас все равно сломаем. Я говорю, бесполезно. А он мне как-то сказал, что он был сам учитель по истории, по математике. Я ему говорю, Виктор Павлович, ведь вы же, кажется, историк были. Он говорит, да. Я говорю, а вы знаете, кто такой Чингисхан? Он говорит, да. А вы знаете, кто такой, спрашивает, римляне были? Он говорит, да. А где они сейчас? Он молчит. Я говорю, вот придет время, когда так посмотришь на вас, а вас и не видно будет. Он говорит, ты антисоветчик. Я говорю, я вам правду говорю, потому что в временном мире нет ничего постоянного. Сегодня вы сильные на высоте, а завтра вас и не увидишь. Он говорит, сломаем, Бойко. Ну и уходи. Я вышел, и меня в изолятор. Потом я написал домой о том, что обратные изоляторы, и меня с этого лагеря к Савгавине снова перекидывают на старт, на, где я был в начале. Ну, когда туда привезли, это было в 83-м году, то начальство говорит, ну, теперь мы тебя здесь доконаем. Ну, правда, я потерял счет изолятором, то у меня приключилась гипертония, сердце сорвалось, потому что у холодные очень изоляторы. Приходилось спать не больше, как 30-45 минут, когда одиночка. Когда 2-3, то мы сами обогревались. И сердце не выдержало, конечно. Организм настолько они рассчитали, что организм не выдержит человеческий. Они мне даже говорили, что это первый случай, что столько человек так часто сидел и вышел, как бы не сдался. Только, правда, говорит, хоть похудал здорово. Я, правда, конечно, похудал, но Господь давал силу. Главное, духовная сила, а физическая – это не страшно. Ну и меня так держали до конца. ПКТ сажали. ПКТ – значит помещение камерного типа. Немножко характеризует, что такое изолятор. ШИЗО – это значит, в лагере есть еще тюрьмы. То есть камеры одиночки, общие. В этих камерах, когда приходишь, когда тебя сажают, там пишут постановление, выдворяют ШИЗО. Значит, приходишь, снимаешь свою лагерную одежду, одеваешь ШИЗО. Там написано на коленке ШИЗО, на груди ШИЗО и на всю спину ШИЗО, то есть штрафной изолятор. Эта одежда лежит в ящике годами, полно вшей. Как оденешь, на тебе сразу полезли. И вот за это время... Значит, меня очень покусали. Свидания мне не давали, потому что меня завезли на 11 тысяч километров от дома, потому что от Одессы, аж Хабаровск, чтобы ко мне не могли приезжать. Хотя ко мне приезжали, а все равно свидания не давали. Приезжали дети, приезжала жена. Да. И свидания мне, значит, лишали, ларька лишали, всего. Ну, был такой случай, когда церковь от меня не получали писем 3 месяца, не от меня, и мне с дому тоже не давали. Это все давление психически, чтобы, ну, расстроить меня. Я это понимал, принимал как задолженное. А потом, когда приехали дети, я последний раз сидел в изоляторе, последние дни. И когда они приехали, говорят, мы приехали к Бойко. А начальник говорит, Бойко свидания не дадим. Он постоянно в изоляторе, он лишен свиданий. Ну, они сказали... Мы не уедем, пока не увидим отца. И не уезжают. Я выхожу, у меня, значит, кончится срок, выхожу из изолятора, прямо на работу меня вывели. Я переоделся. Да. И на второй день, по неотступности, вызывает меня начальник, говорит, по неотступности твоих детей, я разрешаю тебе 20 минут свидания. Ну и когда дали нам свидание, то дети, конечно, а в изоляторе, когда сидишь, там не броют, не моют, выходишь туда очень грязный и очень заросший. И когда нам дали свидание, ну, я с детьми немножко поговорил о домашнем, о церкви. Они мне сказали, что церковь сказала, что не уезжайте, пока не увидите отца, чтобы знать, в каком он состоянии. И когда они спрашивают, дочь меня спрашивает, папа, а правда, что в изоляторе там полновшие? Я вот так открываю грудь, посмотрела, у меня все это мясо. Потому что очень часто сидела, там темно, и их не видно, то еще очки не давали. Ну и начальник, хотя вопреки закону, на втором этаже подслушивал наш разговор. Вдруг открывается дверь и говорит, я так, Бойко, я вам разрешил как человеку свидание на 20 минут, а вы начинаете клеветать на советскую власть. Говорит, выходите. Ну и детей моих выгнал. Потом заходит ко мне, так упор стал и говорит, ты что клевещешь на советскую власть? Я спрашиваю, а где советская власть? Она говорит, я советская власть. Тогда я снимаю через голову рубашку так, он от меня отскочил. Говорит, сколько будешь на Дальнем Востоке, свидания не дадим. И так не давали. И когда подошло время, мне 5 лет, я выхожу из ПКТ, встречает меня, в общем, мне стали уговаривать, откажись, мы выпустим тебя на свободу, потому что подходит срок, а еще 5 лет ссылки. Значит, инвалидов второй группы, участников войны на 40-летие, всех пустят домой. А я уже был инвалидом, сделал меня инвалидом второй группы. Я сказал, бесполезно, я на такой свободе мне не надо. Ну, а когда пришел барак, там через неделю приходит дневальный, или вернее завхоз, и говорит, Бойко, вы идете на свободу. Значит, 28 человек, кажется, значит, участники войны, и кто инвалид второй группы, выходит на свободу. Через неделю вызывает наш штаб, одевает на меня такой макетик с рубашки, галстучок, и фотографирует, домой пойдешь. После этого вызывает замполит, говорит, Бойко, вам есть возможность быть дома, быть с семьей, но... Значит, Вы себе верьте, Бойко, верьте, в душе себе верьте. Но скажите, что вы отказываетесь, и мы вас выпустим, а там верьте, как хотите. Я говорю, у меня этого не может быть. Ну, вам же свободу представляю. Я говорю, мне такая свобода не надо. Ну, долго с ним говорил, и он тогда говорил ему о Христе, все, о спасении, о цели и смысла жизни. Он тогда мне говорит, Бойко, если только это правда, все, что вы говорите, то вы самый счастливый человек на земле. Я говорю, да. И вот тут пришел как-то начальник отряда и говорит, Бойко, напишите объяснительную, почему вы не ходите на призанятия и так далее, и далее. Я ему говорю, сколько можно писать? Он говорит, я вас прошу, напишите. Я написал объяснительную, ну, указал, что я христианин, евангельское исповедание и так далее, и далее. За учение Христа я готов не только страдать, я готов и умереть. Ну и там много написал о них. Тексты с Ленина, там, с Маркса, и с постановления Президиума Верховного Совета, и отдал. Он занес, на второй день меня вызывает штаб. И смотрю, я зашел в кабинет, доложил, что Бойко явился. Но еще раз повторяю, что я никогда не ходил по вызову, чтобы не помолиться Богу. И когда захожу, сразу докладываю, что осужденный Бойко явился, и сразу контакт с Богом. Когда вижу, подполковник сидит так, разложил руки, и моя объяснительная пред ним, и два майора с управления приехали по этому поводу меня. И подходит один майор и говорит, Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. Я говорю, да. А чем вы докажете мне, что вы убежденный христианин? Я говорю, там же ясно написано. Он говорит, нет, то не... вы нам докажите, чем вы докажете, что вы убежденный христианин. А я спрашиваю, а вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Убежденный коммунист? Он говорит, да. Я говорю, так вот, чтобы доказать или убедиться, кто из нас убежден, а кто нет, если меня и вас сейчас поставить к стенке, сразу определиться, кто из нас убежден, а кто нет. Он говорит, 15 суток ему изолятора. И мне дали 15 суток изолятора. И после этого, когда после беседы забыли, там меня в мае месяце забирают в тюрьму, в Комсомольск, и мне еще новый срок добавляют. 2 года. Вернее, значит, следствие, все. И на суду, правда, сколько было судов у меня, сколько меня рассудили, такого суда еще не было. Все разрешили говорить. Правда, я был очень худой, истощенный, и кроме всего этого, я, когда мне сказали, что будет суд 1 июня, то я до суда объявил пост, и чтобы во время суда быть в посте. А когда первый день за день ничего не устроилось их, хотя такие статьи судят за 45 минут, но у меня целый день был суд, и они принесли на второй день суд. И я добавил еще сутки пост. На суд приехала жена и дочь моя. Ну, мне все давали говорить. Такие вопросы, которые они не могли ничего противопоставить. Конечно, сейчас не передашь все это, потому что время короткое. Я только в конце сказал, граждане судьи, да, когда прокурор говорит, граждане судьи, прошу дать Бойко на всю катушку. Это значит, на полный срок, 3 года. А судья нагнулась и так говорит, он и 2 не выжил, зачем ему 3 года? А потом я говорю, граждане судьи, меня, когда дали мне последнее слово, я говорю, у меня последнее слово кончается стихотворением. Ну, судья говорит, пожалуйста, говорите. Ну и там такие слова. Начинается с псалма, с таких слов. Есть много на свете прекрасных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут ни злобствуя жить. Христово учение все люди узнали, и с этим учением разрез все идут. Бессильного давят, предсильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают, но твердо стоим мы всегда на посту. И судья говорит, церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верен на щит. Острел клеветы, коварства и насилия, рукою свою Он нас защитит. И говорю, и эту защиту увидите вскоре. Это было в 85-м году. Потом Христос церковь к себе заберет, а землю постигнет ужасное горе. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божью, и в старости лет я ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное я с радостью жертвую снова собой. А судья мне говорит, Бойко, дайте, я припишу, дайте. Я говорю, пожалуйста. И она дает секретарше говорить, перепиши от этого стихотворения. И там меня в деле было перефатили от того, что я говорил политработникам, что стенки лбом не прошибешь. Она говорит, и вот это она перепиши. Ну и пошли на совещание, выходите, она зачитывает мне 2 года строгого режима с отбыванием дальнейшего срока ссылки 5 лет. А сидела дочь и жена. И дочь вынимает из плаща, с под плаща букет цветов, подходит и говорит: папочка, за мужество и стойкость. А конвой первый день говорит, что вас выпустят. А на второй день говорит, уже видели, что не то дело. И говорит моей жене: все, что вы принесли, давайте ему. Давайте, пускай покушает. Ну а после поста я обычно кушать не особенно, а пить. Ну я попил. Зашел там в специальную комнату для заключенных, попил немножко, поел, выхожу с цветами и иду. И они идут так сзади меня. А потом, когда зашли в зал, один из них говорит: Бойко, мы вас уважаем, но как нам вести вас через Комсомольск под автоматами с цветами в руках? А я говорю: а куда их дену? Ну, поймите, Бойко, поймите, ну, куда их, куда-то их деть? Я говорю: куда их дену? Ну, кому-нибудь отдать? Я говорю: кому отдать? А уже задержали суд допоздна, я тогда положил на скамейку. Меня выводят с зала, и, значит, один спереди, один сзади, когда прошли так улицы несколько, и у нас идет беседа. А потом они видят, что там сзади уже начальства такого нет, и они прямо рядом со мной идут, я им свидетельствую о Христе. Почему за это судят, так и далее, далее. И когда дошли до тюрьмы, там видели жену и дочь, они говорят: папочка, если мы видели, что тебя так будет вести, мы там и подождали. Меня завели в тюрьму, сделали обыск, все забрали до ниточки, все даже... Материалы по делу ничего не дали. И куда я ни писал бесполезно, так и не отдали. И меня отправляют на другой лагерь. И там меня, так как они мне сказали, что все меры, все силы, все способности применим, все равно мы вас сломаем. И меня начали изоляторы, ПКТ по 6 месяцев. И меня парализовало левую сторону. Я написал, правда, в Новосибирск, написал в Омск город, что я лежу в санчасти в лагере, чтобы молились. И там уже в лагере было 12 человек приближенных, и они меня посещали, молились. Я отказался от уколов сразу, как только меня привели. Ну, врач видел, как меня терроризировали, и видно, Господь расположил его сердце, и он говорит: хорошо, уколов я вам не буду делать, а таблетки буду давать. Я говорю: это дело ваше. Хотя там люди по году лежать парализованные, уколы делать бесполезно. И когда начали молиться, и я неделю побыл там, Господь поднял меня, я стал ходить, но пришел наряд в краевую больницу в Биробиджан. Меня привозят туда, и для того, чтобы определить болезнь, надо взять анализы. Когда прокололи один палец, у меня кровь не идет. Второй палец, кровь не идет. Тогда сестра говорит: ну, массажируйте. Я начал массажировать, она еле-еле там набрала, потом проколола мне мизинный палец и говорит: вы машите. Я начал махать. Набрали немножко эту пробирку, отдали врачам вызвать меня. Врач говорит: Бойко, у вас инсульта нет, а склеротическая гипертония и сердце ваше – это пожизненно, его уже не вылечишь. Ну и снова привезли меня в зону, в лагерь, снова изолятор, пока не пришел конец срока. И в конце срока меня врач берет, потому что я очень истощенный был, врач берет меня, везет в Хабаровск, с Хабаровска баржу в Николаевск, с Николаевска врач берет меня, везет на ссылку на поселок Аян, на полуострове, полуостров такой Аян, в Охотском море. И там я отбывал ссылку. И хотя мне сказали о том, что всех выпустят, но Бойко не выпустят. А я тогда попросил начальника, чтобы дали разрешение, чтобы я мог поехать домой. Поскольку 8 лет не был дома, то мне разрешили на месяц домой побыть. И когда я побыл примерно плюс-минус полмесяца, пришла телеграмма: Бойко, приезжайте, от начальника милиции, приезжайте в Аян. Правда, у меня была, приехала жена ко мне в Аян, мы там усилили посты, молитвы, и Господь меня исцелил от всего, кроме сердца. И когда я, значит, дома получил эту телеграмму: приезжайте, значит, вам отменено дальнейшее отбывание ссылки, забирать документы. Я поехал, забрал документы, приехал домой, и сейчас с Божьей помощью тружусь на Ниве Божьей. И хотя я инвалид второй группы, но Господь дал мне силу, что я могу еще не только ходить, даже и бегать. Это вкратце, пожалуйста, может быть, вопросы есть. Так этим я хочу сказать, братья и сестры, что мы с вами еще на пути. Господь сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Господь верен во всех своих обетованиях, лишь бы мы с своей стороны были верны. Ну, поскольку мы живем в такое время, самое интересное, самое драгоценное, самое ответственное время, и причем трудное время, когда дьявол тактику борьбы с церковью Христовой изменил, но сам он не изменился. Поэтому мы должны научиться ходить так в Господе, как Господь говорит, чтобы овцы мои слушали голоса моего. А как слушать голоса, если мы не знаем? Поэтому Господь говорит, научиться мы должны ходить в постоянном присутствии с Господом. И только тогда мы научились различать голос Божий от голосов иных. Потому что сейчас с церковью идет война не с атеистическим методом, а методом религиозных. То есть дьявол принял форму и мантию святости с Библией в руках. И так мудро чудеса, знамения всякими силами для того, чтобы престить, как написано в Евангелии. Написано в Евангелии, 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос сказал, что престить, если возможно, и избранных. Поэтому Христос сказал апостолам, а сегодня Господь говорит нам с вами, берегитесь, чтобы кто не престил вас. Это очень опасное время. Это испытание церкви на обольщение. Господь проверяет нашу стойкость, нашу верность. Поэтому могу сказать, что благодарение молитвам всех детей Божьих Господь укрепляет, Господь отвечает на молитвы. И скажу вам, что когда я сидел в лагере, то было очень легко проповедовать о любви Христовой, о любви нашей друг с другом. Почему? Потому что мне очень многие писали. И вот эти письма, которые приходили, это было живое свидетельство, то есть живая проповедь христиан. Это было так легко говорить о любви, когда факты налицо. Поэтому Господь, как здесь написано, чтобы нам быть пред Ним в любви и истине, а для того, чтобы нам пребывать в любви и в истине, мы должны быть всегда в контакте с нашим Господом. Тогда, конечно, Господь гарантирует нам победу, и Он сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, это да и аминь». Почему? Потому что Господь с нами. И смотрите, что произошло. Тысячи, может быть, миллионы христиан молились о России. И теперь вы сами знаете, что произошло в России. И вот, как я говорил в КГБ, что придет время, когда еще такие, как вы, будете каяться. И когда меня судили, я сказал, что Господь наша защита. И это время увидите скоро, оно осуществилось. По молитвам детей Божьих. Даже мне однажды начальник сказал, я ему говорю, что в России еще будет проповедано Евангелие. Меня сажают в изолятор за это. Я говорю, будет проповедано Евангелие в тюрьмах, в лагерях, в школах. Оно никогда. Я говорю, Бог говорит, что будет проповедано. Потому что так написано. И будет проповедано Евангелие всем народам, и тогда придет конец. Конечно, они сейчас голову ломают, как это произошло, но мы знаем, как это произошло. Если бы не молитвы наши, если бы не Бог был с нами, конечно, Слово Божие говорит, они вас живьем проглотили. Но Бог – сила наша, Бог – защита наша. Я вам скажу, на каждой из нас книга там ведется. Книга жизни.